Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Павлу Давыдову.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москву прибыла делегация палестинской группировки «Хамас». В Вене представители ЕС и Ирана обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. В Чечне на мине подорвались двое контрактников. В Санкт-Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. В Москву прибыла делегация палестинской группировки «Хамас». Представители организации во главе с одним из ее лидеров Халедом Машалем встречаются сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Лаврова, Россия намерена добиваться от «Хамас» признания Израиля и отказа от насилия. Одновременно Россия выступает против изоляции нового палестинского правительства, формируемого группировкой, так как это, по мнению Москвы, может осложнить обстановку на Ближнем Востоке. Приглашение представителей «Хамаса» в Москву вызвало резкую реакцию со стороны Израиля, который наряду с США и Европейским Союзом считает эту организацию террористической. Подробнее об этом после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». В Вене представители ЕС и Ирана обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. Европейские дипломаты перед встречей заявили о намерении вновь призвать Тегеран остановить работы по обогащению урана, которые вызывают обеспокоенность международного сообщества. Глава иранской делегации на переговорах в Москве Али Лариджани заявил, что стремление США передать иранское досье в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций делает соглашение невозможным.
Если американская сторона не вмешается, тогда у меня есть надежда. Я думаю, американцы говорят одни вещи, поддерживая предложение России, а потом на практике пытаются саботировать российский план.
Сказал Али Лариджани. Завершившиеся на этой неделе российско-иранские консультации по компромиссному предложению Москвы не принесли результата. Сегодняшние переговоры проходят в преддверии заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
Радио «Свобода». Новости.
В Итом-Калинском районе Чечни сегодня на мине подорвались два российских солдата. Об этом и других происшествиях в республике рассказывает корреспондент Радио «Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Во время проведения военнослужащими районной комендатуры инженерной разведки сработало заложенное на лесной тропинке самодельное взрывное устройство. Получили тяжелые ранения, госпитализированы двое военнослужащих контрактников. Причастных к закладке мины не установлены. В Артемовском районе Грозного на улице Алексеева накануне произошла дорожная авария. Автомобиль «Волга» с двумя сотрудниками Старопромысловского райотдела милиции чеченской столицы столкнулся с грузовиком «КамАЗ» с тремя жителями Чечни. Милиционеры, по чьей вине произошла авария, от полученных травм скончались на месте. Муса Хасанов для Радио «Свобода», Грозный.
Верхняя палата российского парламента одобрила новую редакцию закона о рекламе, которая предусматривает, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. По новым правилам, общее рекламное время в ежедневном эфире должно сократиться к 2008 году с нынешних 25% до 15%. Ужесточаются требования к так называемым зонтичным брендам, когда под видом минеральной воды рекламируются алкогольные напитки. Не допускается размещение рекламы в учебниках, школьных тетрадях и на знаках дорожного движения. В Санкт-Петербурге совершено нападение на студента из Ливана. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Михаил Берг.
На 20-летнего студента из Ливана, проходившего по Кронверскому проспекту, напали двое неизвестных, сбитые и пневматическим пистолетом. Отобрав у него мобильный телефон, они скрылись. По горячим следам был задержан один из подозреваемых. Однако за последние дни это третье нападение на иностранца в Петербурге. 22 февраля был тяжело избит приехавший поступать в один из городских вузов гражданин Кот-д'Ивуара. Его с переломом основания черепа доставили в больницу в коматозном состоянии, а затем во дворе одного из домов по улице Хлопина последовало зверское нападение на двух женщин, одну родом из Казахстана, другую из Киргизии. Трое неизвестных напали на них после того, как услышали, что женщина говорит по мобильному телефону на своем родном языке. За это одна из женщин была убита, вторая получила около 20 ударов ножом. При этом городские власти пытаются придать этим преступлениям бытовой характер, чтобы не акцентировать внимание общественности на явно нарастающей в городе волне национализма и экстремизма. Михаил Берг для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В Красноярске из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались 1500 человек. Бригады МЧС ведут ремонтные работы. В Москве утром в результате прорыва магистрального водопровода частично затоплены две улицы в западной части города. Угроза подтопления жилых домов и метрополитена нет, заявляют местные власти. Главой Карелии утвержден действующий руководитель региона Сергей Катанандов. За его кандидатуру, предложенную 23 февраля президентом Владимиром Путиным, единогласно проголосовали депутаты Законодательного собрания Карелии.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш завершает сегодня трехдневный визит в Индию и отправляется в Пакистан. Накануне Буш и индийский премьер Манмохан Сингх подписали важнейшее соглашение в области атомной энергетики. США предоставляют Индии доступ к американским технологиям для развертывания мирной ядерной программы. Джордж Буш заявил:
«Мы, конечно же, озабочены проблемой распространения ядерного оружия, и это одна из тем наших переговоров. Мы получили все необходимые заверения от правительства Индии, которые я передам Конгрессу. Однако конгрессмены должны учесть следующее. Развитие мирного атома в Индии, которое поможет удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире, в экономических интересах самих Соединенных Штатов».
Сказал президент США. Ожидается, что в Пакистане главной темой переговоров станет борьба с терроризмом. Сенат США проголосовал за продление действия так называемого патриотического акта «Закон о мерах по борьбе с терроризмом». Закон, принятый после терактов 11 сентября 2001 года, расширяет полномочия спецслужб, предоставляя им доступ к частной информации. Документ вызвал в США бурные дебаты по вопросам прав человека. Напомним главные новости к этому часу. В Москву прибыла делегация палестинской группировки «Хамас». Представители организации встречаются сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Вене представители ЕС и Ирана обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. В Петербурге вновь совершено нападение на иностранца. Двое молодых людей отобрали студента из Ливана мобильный телефон.
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: Россия в роли посредника. В Москве с визитом находится делегация палестинской группировки «Хамас». Выборы президента в Белоруссии. За минувшие сутки ситуация на предвыборном поле боя резко обострилась. Новая страница отношений Дели и Вашингтона. Президент Буш впервые посетил Индию. Этим и другим темам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москву прибыла делегация палестинской группировки «Хамас». Этот визит, уже еще даже не начавшись, вызвал самые различные подчас полярные отклики. Ведущие страны мира, в первую очередь США и Евросоюз, официально считают «Хамас» террористической организацией и не собираются вести с ней переговоры, несмотря на ее победу на недавних парламентских выборах в палестинской автономии. Израиль, разумеется, придерживается еще более жесткой позиции, однако многие наблюдатели положительно оценивают инициативу российского президента Владимира Путина как попытку поиска компромисса. Сегодня у посольства палестинской автономии в Москве собрались те, кто считает, что никакой компромисс с представителями террористов невозможен. С нами на связи по телефону корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Итак, Михаил, что сейчас происходит у посольства Палестины?
Здравствуйте, Виктор. Ну, вы знаете, вот эта акция протеста движения «Оборона» у посольства Палестины закончилась, можно сказать, даже не начавшись, потому что здесь стянуты довольно значительные силы милиции, и еще не успели члены движения «Оборона» развернуть свои плакаты, как они были все задержаны сотрудниками милиции. В общем, проведению этой акции воспрепятствовано. Я напомню, что эта акция, главный ее лозунг «Террористам место не в Кремле, а в земле», это акция протеста против приезда в Москву руководства, как тут написано, террористической организации «Хамас». И движение «Оборона» подчеркивает, что на счету этой экстремистской организации сотни террористических актов, унесших жизни более 300 человек, в том числе и граждан России. Виктор?
Михаил, не могли бы вы сказать, а сколько, собственно, активистов движения «Оборона» собирались, по крайней мере, организовать эту акцию?
Вы знаете, здесь не только много милиции, здесь еще очень много корреспондентов различных средств массовой информации. Сейчас они взяли в кольцо вот этих вот нескольких участников движения «Оборона». Я лично видел как минимум двух девушек и одного молодого человека, которые собирались проводить акцию протеста. Они показывали, кстати, сотрудникам милиции уведомления, которые они направляли в префектуру, но, как заявили сотрудники милиции, эта акция была не санкционирована, потому что префектура запретила ее проводить возле посольства Палестины.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что на, как мы только что выяснили, несостоявшейся акции протеста против приезда делегации Хамас в Москву, рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. В Иерусалиме приглашение Владимира Путина лидером Хамаса вызвало крайне негативную реакцию. Напомню, одним из главных пунктов программы этой экстремистской организации до сих пор остается уничтожение государства Израиль. Как сообщают некоторые средства массовой информации, чтобы визит Хамаса в Москву вообще состоялся, России потребовалось получить от Израиля гарантии безопасности для самолета с палестинской делегацией. Впрочем, российская сторона поспешила опровергнуть слухи о каких-либо особых предварительных переговорах с Израилем. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
На днях исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт провел совещание по вопросу о дальнейших отношениях с Россией, на котором присутствовали эксперты по безопасности, дипломаты и руководители силовых структур. В итоге, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль заинтересован в поддержании отношений с этой страной, диалога во всех сферах и на всех уровнях с целью достижения взаимопонимания, в том числе в отношении Хамаса. Израиль призывает международное сообщество придерживаться единой позиции в отношении к Хамасу, а именно потребовать выполнения ряда принципиальных условий, заявила в четверг министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Признать право Израиля на существование, отказаться от насилия и терроризма, признать существующие палестино-израильские соглашения. Это вне обсуждения. После того, как будут приняты эти условия, мы сможем вернуться к первой стадии дорожной карты, которая, как мы надеемся, приведет к миру и Израиль, и весь Ближний Восток. Сообщила на пресс-конференции в Лондоне глава израильского МИДа. Напомню, что дорожная карта, упомянутая Ципи Ливни, международный план, итогом которого должно стать создание палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. Хамас, победивший на парламентских выборах 25 января, с этими условиями категорически не согласен. Утверждение, что переговоры – единственная возможность, нас не удовлетворяет. Мы не принимаем и такие аргументы, как то, что Израиль – наш партнер, или признание Израиля легитимным государством. Огласил позицию Хамаса лидер движения в секторе Газа Махмуд Аз-Захар. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, президент Египта Хосни Мубарак, некоторые другие лидеры считают, что переход в большую политику постепенно заставит Хамас отказаться от экстремизма и занять более умеренную позицию. По словам Мубарака, в прошлом Египет также грозился сбросить Израиль в море, а сегодня эти две страны живут в мире. Дать шанс на исправление Хамасу призвал также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Однако в Израиле такие призывы воспринимаются крайне скептически, несмотря на то, что в 1993 году мирное соглашение с Израилем с палестинской стороны было подписано Ясером Арафатом, лидером Организации освобождения Палестины, в прошлом также числящимся особо опасным террористом в списках израильских спецслужб. Лидеры Хамаса считают, что их визит в Россию сигнализирует о провале попыток Вашингтона и Иерусалима изолировать Хамас на международной арене. Сейчас, благодаря визиту лидеров Хамаса в Москву, наше движение стоит на пороге международного признания, заявил представитель Хамаса Сами Абу Зухри. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы еще вернемся к теме визита Хамаса в Москву буквально через 10 минут дальше в нашей программе. Вы слушаете «Свобода в полдень». Президент США Джордж Буш совершил свой первый визит в Индию, о чем шла речь на переговорах в Дели, Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Джордж Буш и премьер-министр Индии Манмохан Сингх в четверг объявили, что достигли соглашения о поставках американских ядерных технологий и компонентов для мирной индийской ядерной энергетики. Согласно документу, подписанному в результате 8 месяцев американо-индийских переговоров, все гражданские ядерные реакторы Индии становятся объектом международного контроля. Как ожидается, этот пакт будет стимулировать продажу США и Индии технологий ядерной энергетики, что принесет многомиллиардные прибыли американским компаниям. Индия остро нуждается в мирных ядерных ноу-хау и топливе для атомных электростанций, чтобы производить больше электроэнергии для своей бурно растущей экономики. Подписанное американским и индийским лидерами соглашение должно быть ратифицировано Конгрессом США, который наложил временные санкции на Индию после испытания ею ядерного оружия в 1998 году. Джордж Буш признал, что добиться этой ратификации от американских законодателей может быть нелегко, поскольку Индия до сих пор отказывается подписать договор 1960 1968 года о нераспространении ядерного оружия. И все же американский президент считает эту сделку исторической. Для достижения такого соглашения премьер-министру Индии пришлось приложить немало труда. И я это понимаю, поскольку и от меня, как от американского президента, требуется много усилий. Но подписать такой документ нам было необходимо. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыла делегация палестинской группировки «Хамас». В Вене представители ЕС и Ирана обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. В Петербурге вновь совершено нападение на иностранца. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час», которую, как обычно, ведет моя коллега Марина Тимашева. Вот некоторые темы этого выпуска. Гость студии, солист Большого театра, тенор Роман Муравицкий. Новая книга «Homo sapiens. История болезни». Новый международный музыкальный фестиваль «Антиквариум». И руководителю Александрийского театра, режиссеру Валерию Фокину, исполнилось 60 лет. Обо всем об этом в программе «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вчерашний 14-й по счету день агитационной кампании в Беларуси оказался самым насыщенным для всех кандидатов в президенты. Сергей Гайдукевич в качестве депутата Палаты представителей, Александр Лукашенко в качестве действующего президента участвовали в первом дне работы Всебелорусского народного собрания, на котором Лукашенко выступил с трехчасовой речью, а задержанный спецназом Александр Козулин в отделении милиции разбил портрет Лукашенко. Александр Милинкевич тем временем вывел на улицу около 5000 своих сторонников. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Встреча Александра Милинкевича с избирателями должна была состояться на площади Свободы. Однако все прилегающие кварталы в итоге были оцеплены милицией и перегорожены турникетами. Собравшимся ничего не оставалось, как выйти на проезжую часть и двинуться в сторону Дворца спорта, что в полукилометре от площади Свободы. Однако на полдороге митингующих встретил спецназ. Милинкевич в итоге провел импровизированную пресс-конференцию на пустыре, прямо на берегу реки Свислыч. В это же время по белорусскому телевидению были показаны записанные заранее телевыступления Александра Милинкевича и Александра Козулина. Обращение Козулина было купировано в тех местах, где речь шла о детях действующего президента и одном из фактов биографии нынешнего президента, который тот будто скрывает. Напомню, что Александр Козулин был задержан утром 2 марта во Дворце культуры железнодорожников при попытке попасть на встречу делегатов Всебелорусского народного собрания перед их отъездом во Дворец Республики. Из районного управления внутренних дел Октябрьского района он вышел вечером. В отношении него возбуждены 2 уголовных дела и 1 административное. Сразу же после выхода Александр Козулин дал интервью «Радио Свобода». Александр Владиславович, как с вами обращались в управление внутренних дел?
Для начала они меня запихнули в рафик, как барана, и в рафике продолжали издевательство. Затем, когда привезли сюда, то против меня, значит, было возбуждены 2 уголовных дела по факту хулиганства и 1 административное по факту тоже хулиганства в ДКЖ.
Действительно ли в управлении внутренних дел вы разбили портрет Александра Лукашенко?
Да, это правда, потому что я полагаю, что только один человек в нашем государстве мог дать команду на совершение таких противоправных действий в отношении кандидата в президенты и его доверенных лиц. Наша страна – это страна зазеркалья и страна тоталитарного произвола. Диктатура есть диктатура. Если Лукашенко снимет меня как кандидата в президенты, он покажет свое бессилие, и вся его хваленая поддержка народа является чистым блефом, потому что он боится и Козулина, и боится своего собственного народа.
Настроение белорусов после 2 марта изменится?
Я думаю, что стало очевидно абсолютно всем, и если кто-то еще сомневался со стороны международной общественности и Российской Федерации, то думаю, что последние сомнения развеяны. Диктатор рвется к власти и не будет поступаться ничем, вплоть до применения силового воздействия и оружия. То, о чем он говорил, что он будет защищать свою власть с автоматом в руках до последнего патрона.
Вчера случилось и беспрецедентное для Белоруссии событие. Сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу по машине, в которой находились активисты штаба кандидата президента Александра Козулина. Как сообщил один из свидетелей, инцидент произошел недалеко от Октябрьского управления внутренних дел, куда был доставлен избитый сотрудниками правоохранительных органов Козулин. К управлению подъехал автомобиль, в котором находились члены команды Козулина. У одного одного из них был фотоаппарат со снимками задержания 20 активистов штаба у здания райуправления. В машину попытались проникнуть сотрудники в штатском, однако молодые люди успели закрыть двери и сделали попытку уехать. Тогда один из сотрудников достал пистолет и начал стрелять по колесам автомобиля. Молодые люди заехали за угол здания и скрылись с места происшествия. По словам свидетеля, когда другие активисты попытались найти автомобиль, его на месте происшествия уже не оказалось. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
А вот как комментирует вчерашние события в Минске российская пресса. Обзор подготовила Светлана Вольская.
Газета «Время новостей» акцентирует внимание читателей на том, что президент Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании, на которое не пропустили кандидата от оппозиции Козулина, обвинил Запад в подготовке цветных революций на постсоветском пространстве и пояснил, что западные страны не решаются открыто свергать белорусскую власть только из-за соседства России. По мнению Лукашенко, белорусская оппозиция тесно связана с западными странами. Если только мы в этой ситуации без боя отдадим нашу страну, нас проклянут не только наши дети. Я никогда не позволю этому случиться в нашей стране, цитирует Лукашенко газета. Несмотря на накаляющиеся страсти, белорусский независимый социолог Олег Манаев считает, что революции ждать пока не стоит ни властям, ни оппозиции. По его мнению, оппозиционные акции протеста возможны, однако, скорее всего, они будут носить локальный характер. В интервью «Времени новостей» Манаев предположил, что жесткие действия в отношении оппозиции и журналистов связаны с тем, что власть боится революции, поскольку неправильно понимает, что произошло в соседних странах. По мнению Минска, там все было неплохо, но вмешались внешние силы и скинули власть. Отсюда панический страх, который усилился с появлением таких ярких лидеров, как Миленкевич и Козулин. Издание «Коммерсант», в свою очередь, полагает, что противостояние между властью и оппозиционными кандидатами в Минске будет усиливаться. В ближайшие дни к более решительным действиям намерен перейти единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич. Вчера вечером он планировал провести встречу с избирателями на площади Свободы, однако площадь была заблаговременно оцеплена милицией. Председатель ЦИКа Лидия Ермошина осудила проведение митинга. «Это несанкционированный митинг, а по сути самая настоящая провокация. Это сознательные действия по организации массовых беспорядков». А начальник ГУВД Анатолий Кулешов пообещал, что сотрудники минской милиции будут пресекать любые попытки участников несанкционированных митингов нарушить порядок в белорусской столице. Кроме того, продолжает «Коммерсант», во вчерашнем выступлении Александр Лукашенко намекнул, каким может быть следующий ход властей. Вспомнив об арестованных неделю назад независимых наблюдателях из объединения «Партнерство», обвиненных КГБ в попытке силового захвата власти, президент сказал, что они на камеру показания дают, кто им дает деньги и где взрывать. Это значит, что вскоре оппозиционным кандидатам могут быть предъявлены новые обвинения, намного более серьезные, чем просто злостное хулиганство, которое инкриминируется Козулину. Драка, участником которой вчера оказался кандидат в президенты Беларуси, может стоить ему участия в гонке. Если наша комиссия установит, что он нарушил законодательство Беларуси, мы можем аннулировать кандидатский мандат Козулина, сказал независимой газете секретарь Белорусского центра избиркома Николай Лозовик. При этом он отметил, что ЦИК ждет официального документа из правоохранительных органов, на основании которого будет принято решение. Газета не исключила, что участь Козулина может постигнуть и Александра Миленкевича за организацию встречи с избирателями возле Дворца Республики, где проходит Всебелорусское собрание. Таким образом, в ближайшие несколько дней кандидатов в президенты может остаться лишь два – сам Лукашенко и лидер либерально-демократической партии Гайдукевич, заключает независимая газета.
Обзор центральной российской прессы подготовила моя коллега Светлана Вольская. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и теперь вновь к визиту экстремистской палестинской группировки «Хамас» в Москву. Мы предлагаем вашему вниманию еще одну точку зрения на этот визит. Официальная Москва предоставляет возможность организации, с которой отказались вести переговоры ведущие мировые державы, возможность высказать официальную точку зрения на ближневосточную ситуацию. На это обстоятельство обратил внимание заместитель директора Института востоковедения Владимир Исаев, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Понятно, что Москва пытается, ну что ли, возродить свою былую роль ко-спонсора ближневосточного регулирования, потому что до этого, ну в течение во всяком случае, последних 10 лет, она себя особо не проявляла, а только заявляла о том, что поддерживает какие-то те или иные инициативы, ну, в частности, например, план «Дорожная карта». Никто не говорит, что Россия отказывается от плана «Дорожная карта», но, тем не менее, сейчас пытается сыграть и свою какую-то самостоятельную роль, учитывая то обстоятельство, что с Хамасом отказались вести переговоры и Евросоюз, и Соединенные Штаты, и Израиль. В общем, наиболее заинтересованные стороны в этом процессе. Ну и Москва тем самым как бы предоставляет Хамасу, наконец, высказать официальную свою точку зрения, то есть Хамас получает как бы международную трибуну, с которой он может высказать свои взгляды на разрешение ближневосточной ситуации. Но дело в том, что Хамас, к сожалению, по сей день не оформился как партия, так сказать, с определенной политической программой, с какими-то, так сказать, лозунгами и так далее. Пока к власти пришло движение с крайне, я бы сказал, расплывчатыми и достаточно экстремистскими лозунгами, в числе которых, например, считается такой лозунг, как что с Израилем нельзя вести переговоры, а с ним можно только бороться вооруженным путем, ну и так далее. И если Хамас сумеет как бы переломить вот эту свою позицию, обозначить какие-то подходы к переговорному процессу, тогда, в общем-то, Москва может считать это своим успехом. Если же Хамас просто повторит свои достаточно экстремистские высказывания, то в этом случае Россия оказывается в крайне незавидном положении, потому что на нее с критикой обрушатся все стороны, участвующие в ближневосточном конфликте.
Россия берет на себя роль посредника по своей инициативе или вынуждает ситуация?
Ну, вы знаете, и то, и другое. Ну, во-первых, Москва, в общем-то, всегда старалась как-то найти свою нишу, что ли, в ближневосточном процессе. Это первое, которое во многом была утрачена с распадом Советского Союза. И второе, просто ситуация образовалась тупиковая. С Хамасом никто не может разговаривать, не хочет разговаривать, поскольку он был признан террористической организацией. Москва этого официально не сделала. Тем самым остается единственным посредником, который может вести переговоры с этой организацией.
А не ухудшит ли это отношение между Россией и Израилем?
Дело в том, что, в общем-то, у Израиля было два варианта. Или действительно ухудшать ситуацию, или нет. На вчерашнем заседании правительства Израиля, где стоял вопрос официально в повестке дня, он назывался так, о дальнейших взаимоотношениях Израиля и России. Судя по решениям, израильские министры приняли, в общем, второй вариант, я имею в виду, занять умеренную позицию. Но, в частности, я вам мог просто процитировать комментарий от исполняющего обязанности премьер-министра Эхуда Ольмерта, который заявил следующее, что Россия важная страна, и наши двусторонние отношения очень важны. Необходимо найти пути укрепить их и улучшить взаимопонимание между странами. Тем самым, кроме того, он добавил еще, что мы встречались с Владимиром Путиным несколько раз, я знаю его как друга Израиля, который не стал бы действовать вразрез с интересами нашего государства. Кавычки можно закрыть. Тем самым, вот если мы следуем вот такому заявлению Эхуда Ольмерта и, в общем, решению кабинета израильского министра, я бы не сказал, что отношения резко ухудшаются между Россией и Израилем.
Шейх Ясин говорил, что ислам побеждает и победит. Этот лозунг, он во многом ведь перекликается с лозунгами чеченских радикальных сепаратистов. Именно исламские радикалы усилились после гибели Масхадова в руководстве чеченского сопротивления.
Да, действительно. И в Израиле, прежде всего, так называемая Израильская улица неоднократно говорила следующее. Ну, во всяком случае, устами своих представителей. Ну, как же так? Израиль поддерживал все действия России в Чечне. А теперь получается, что вы пригласили этих людей, которые нас взрывают и убивают, ссылаясь на то, что они пришли к власти легитимным путем. Но ведь если вы будете сравнивать с Чечней, говорили они, то это то же самое означает, что, скажем, Масхадов, который пришел к власти легитимным путем, тем не менее вы против него боролись. То есть получается, действительно вы заняли достаточно двойственную ситуацию. Но вы знаете, пока в израильском кабинете возобладало не мнение русской улицы, которая, в общем-то, резко отрицательно настроена по отношению к Хамасу, учитывая особенно тот факт, что каждый третий убитый является выходцем с территории бывшего Советского Союза. Я имею в виду убитый в результате акций Хамаса и ему подобных организаций. Поэтому неудивительно эти настроения. Но пока, повторяю, официальная позиция Израиля – это заявление его кабинета министров. И пока нужно смотреть за развитием событий.
Заместителем директора Института востоковедения Владимиром Исаевым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехидин. Во второй половине часа репортаж с выставки работ конкурса «Инновация». Кроме этого, рассказ об обстановке в Южной Осетии, где недавно вновь обострилась ситуация. В выпуске «Научной панорамы» мы расскажем о новой мутации, определяющей предрасположенность человека к разным видам спорта. Ну и, конечно, в нашей программе традиционный спортивный обзор и другие традиционные рубрики, такие как «Экономическая панорама» и обзор региональных газет. Обращаю внимание наших слушателей на то, что сегодня в 7 часов вечера, как обычно, выходит программа «Время гостей». Сегодня ее ведет мой коллега Владимир Бабурин. У него в гостях депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Обсуждать они будут многочисленные юбилеи, которые отмечались в эти дни. Юбилей Михаила Горбачева, юбилей 20-го съезда КПСС и многих других событий в истории. Итак, программа «Время гостей» в 7 часов вечера. Ну, а сейчас 12:30 и время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у посольства палестинской автономии милиция разогнала участников несанкционированной акции протеста против приезда в Россию делегации палестинского движения «Хамас». Представители этой организации прибыли сегодня в Москву. Как передает с места события наш корреспондент, задержаны 7 человек. Представители «Хамаса» во главе с одним из ее лидеров Халедом Машалем встречаются сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Вене представители ЕС и Ирана обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. Европейские дипломаты перед встречей заявили о намерении вновь призвать Тегеран остановить работы по обогащению урана, которые вызывают обеспокоенность международного сообщества. В Итум-Калинском районе Чечни на мине подорвались двое российских солдат, сообщает наш корреспондент. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. В ночь на пятницу двое молодых людей, угрожая битой и пневматическим пистолетом, отобрали у 20-летнего студента из Ливана мобильный телефон. Задержан один подозреваемый. Это уже третье нападение на иностранцев в Петербурге за последние две недели. В Красноярске из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались 1500 человек. Бригады МЧС ведут ремонтные работы. В Москве утром в результате прорыва магистрального водопровода частично затоплены две улицы в западной части города. Президент США Джордж Буш завершает сегодня трехдневный визит в Индию и отправляется в Пакистан. Ожидается, что в Пакистане главной темой переговоров станет борьба с терроризмом. Сенат США проголосовал за продление действия так называемого патриотического акта закона о мерах по борьбе с терроризмом. Закон, принятый после терактов 11 сентября 2001 года, расширяет полномочия спецслужб. Документ вызвал в США бурные дебаты по вопросам прав человека. В городе Наблус на западном берегу Иордана в ходе рейда израильских войск убит палестинский подросток.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Государственном центре современного искусства в Москве открылась выставка художественных работ, из которых члены жюри конкурса «Инновации» выберут самые интересные. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Выставка подводит итоги конкурса «Инновации» на присуждение премии в области современного искусства.
Это сложная экспозиция, я не могу назвать ее выставкой.
Сказал член жюри конкурса Леонид Бажанов. Любому посетителю выставка, по крайней мере, покажется необычной, если, конечно, он не завсегдатай фестиваля видеоарта «Пусто» и не был на биеннале современного искусства и выставке «Русский поп-арт» в Москве в прошлом году. Здесь показаны фото, видео и живописные проекты, выставлявшиеся в 2005 году на разных экспозиционных площадках Москвы, других городов России и за границей. В первом зале зрителей встречают балерины. На фоне кривых зеркал в цветных пачках они делают разминку. Первые ассоциации связаны с Эдгаром Дега. И действительно, в аннотации к своей инсталляции автор вспоминает французского художника. Потом вы увидите вечный огонь, а точнее переносной вечный огонь, газовую горелку, придуманную художником из Ижевска. Продвигаясь дальше по залам, вас ожидает немало удивительного. Номинаций в конкурсе «Инновации» несколько. Произведение визуального искусства, кураторский проект, теория, критика, искусствознание. Номинации за творческий вклад в развитие современного искусства и за поддержку современного искусства России. Больше всего претендентов на премию «Лучшие произведения визуального искусства». Среди номинантов Александр Пономарев и Андрей Бартенев. В номинации «Кураторский проект» участвует коллектив Андрея Ерофеева с проектом «Русский поп-арт» и Евгения Уманского «Художник и оружие».
Выбор жюри войны, это будет все-таки довольно персональное и такое субъективное мнение. Странно оценивать искусство с точки зрения лучшее и не лучшее.
Объяснил Евгений Уманский. О критериях отбора работ и о работе жюри продолжает Леонид Бажанов.
Не могут быть жесткие критерии. Это не спорт, где есть секунды, вес, длина дистанции, ну и так далее. Но критерии, конечно, есть. В жюри входят профессионалы, искусствоведы с большим опытом. И, конечно, это не обойдется без личного опыта профессионального, какой-то интуиции и каких-то этических компромиссов, которые нам предстоит сделать.
Денежная составляющая премии 250 и 150 тысяч рублей, в зависимости от номинации. Имена победителей конкурса «Инновация» станут известны 30 марта. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Вслед за репортажем из сферы культуры переходим к новостям из науки. Астрономы выявили новый астероид, который может через 100 лет столкнуться с Землей, а голландские физики в это время научились делать проводники толщиной всего в один атом. Как такое возможно, объяснит Александр Сергеев.
Выявлен самый опасный среди сближающихся с Землей астероидов. Им стал открытый полтора года назад астероид 2004-VD17. Диаметр астероида составляет около 500 метров, а масса порядка миллиарда тонн. Энергия, которая выделится при его падении, сравнима со взрывом всех имеющихся запасов ядерного оружия. Вероятность столкновения астероида с Землей составляет всего около 0,1%. Однако, с учетом относительно большого размера астероида, его отнесли ко второму классу астероидной опасности по десятибалльной Туринской шкале. На сегодня это единственный астероид, относящийся к этому классу. Успокаивает лишь то, что опасное сближение астероида с Землей произойдет почти через 100 лет, 4 мая 2102 года. За это время вполне можно успеть принять меры. Голландские физики научились делать золотые проводники толщиной в один атом. Это в 500 раз меньше, чем самые тонкие проводники, используемые в промышленности. В качестве подложки они использовали кремниевый кристалл, на поверхности которого были сделаны тончайшие желобки. Чтобы очистить кристалл от загрязнений, его прокаливали при температуре 900 градусов Цельсия. Затем кристалл подвергли воздействию паров золота. В результате атомы золота самопроизвольно укладывались в желобках, образуя цепочки длиной до 150 атомов. Эти проводники не предназначены для практического использования. На них будут исследоваться квантовые особенности протекания электрического тока. Группа генетиков из Санкт-Петербурга, Москвы и Лондона выявила мутацию, от которой зависит предрасположенность человека к разным видам физических нагрузок. Изменение одного нуклеотида в генетическом коде заметно меняет работу множества генов, вовлеченных в метаболизм жирных кислот и глюкозы. Исследования, проведенные среди высококлассных спортсменов, преимущественно из состава сборных команд, показали, что носители одного аллеля доминируют среди представителей силовых видов спорта, таких как тяжелая атлетика. Носители другого аллеля составляют большинство в видах спорта, ориентированных на выносливость, таких как велосипедные гонки.
Редактор рубрики «Научная панорама» Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Мордовии вас познакомит корреспондент «Радио «Свобода» Игорь Телин.
Отголоски карикатурного скандала докатились и до Мордовии. Еженедельник «Саранский курьер» пишет, министр печати республики Валерий Моресьев собрал у себя всех руководителей мордовских средств массовой информации и потребовал быть внимательными, занимаясь подготовкой статей на религиозные темы. В республике немало экстремистов, которые постараются использовать использовать ваши статьи в собственных целях, — сказал он. Министр печати заметил, что тому, кто допустит вольности на страницах изданий, которыми они руководят, придется несладко. Причем расправы надо ждать не от Министерства печати, а от более компетентных органов. Что это за органы, он не озвучил, но все догадались, — пишет газета. Марисев сказал, что СМИ гарантированно будут иметь неприятности, если на страницах будет обнаружен факт религиозной ненависти. И даже больше. Неприятности могут возникнуть и в том случае, если эти самые компетентные органы истолкуют факт религиозной нетерпимости в словах журналиста, хотя бы он сам такой цели и не ставил. Согласитесь, — пишет Саранский курьер, — заявление министра звучит довольно странно. Похоже, свободную мордовскую прессу ждут репрессии, раз начали стращать компетентными органами. Если в отношении журналистов репрессии могут быть применены в будущем, то карательные меры в отношении сельских учителей и врачей Мордовии реализуются уже с лета прошлого года. Так считает еженедельник «Мордовия сегодня», публикуя на своих страницах выдержки из закрытого распоряжения премьера правительства республики Владимира Волкова. В этом документе предписано поставить заработную плату работников сельских медпунктов и школ в прямую зависимость не от здоровья сельчан и качества знаний учеников, а от количества сданных населением того или иного села скота, птицы, молока, зерна, картофеля, сахарной свеклы и объема розничного товарооборота. Видимо, господин Волков запамятовал, пишет «Мордовия сегодня», что зарплата может зависеть только от квалификации работника, сложности работы, а также количества и качества затраченного труда. И коль уж в обязанности учителей и врачей не входит поддержание численности поголовье скота, лишать их части зарплаты за это не только аморально, но и незаконно. Более законно, но уже в отношении председателей домкомов поступили городские власти Саранска. Домовые комитеты здесь только создаются. По положению, принятому городской администрацией, пишет еженедельник столицы С, председатели домкомов будут получать заработную плату из средств городской казны, причем сумма денежного вознаграждения поставлена в зависимости от степени их активности. Активность же свою председатели домовых комитетов могут проявить при решении проблем, связанных с коммунальными платежами. В их обязанности вменяется планомерная работа с должниками. Чем меньше будет задолженность по дому, тем на большие суммы ежемесячного вознаграждения можно рассчитывать. Причем воздействовать на неплательщиков, пишет столица С, можно исключительно методами убеждения. Физическое воздействие чревато. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Обстановка в Южной Осетии, крайне обострившаяся в конце февраля, когда грузинские военные на время заблокировали все дороги, ведущие в столицу республики Цхинвали, до сих пор остается напряженной. Грузинская сторона тогда утверждала, что российские и осетинские военнослужащие попытались воспрепятствовать ротации военнослужащих грузинского миротворческого контингента. О том, что происходит сейчас в зоне грузино-осетинского конфликта, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
15 февраля парламент Грузии обратился к правительству страны с требованием принять меры к выводу всех российских миротворцев из Южной Осетии. Грузинские парламентарии по-прежнему стремятся заменить российский миротворческий контингент в Южной Осетии международными, то есть, по их мнению, более нейтральными миротворцами, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Парламент Грузии принял решение о начале консультаций по расширению состава участников миротворческой операции и привлечению контингентов из других стран. Например, назывались Украина и Балтийские государства. Однако, как оказалось, все потенциальные участники требуют санкции Организации Объединенных Наций. Таким образом, ситуация в какой-то степени, как говорят сейчас грузинские политологи, повисла в воздухе. Грузинская сторона никаких активных действий пока не предпринимает. Миротворцы имеют возможность проводить мониторинг ситуации в зоне конфликта и пресекать любые попытки обострения обстановки. Более того, грузинское руководство пытается выйти на контакт с официальным Цхинвали и возобновить переговорный процесс. Министр по урегулированию конфликтов в Грузии Георгий Хаиндрава заявил журналистам, что он безуспешно пытается убедить министра по особым делам Южной Осетии Бориса Чучева провести в Тбилиси очередное заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию конфликта. Я направил в Цхинвали несколько писем с приглашением на переговоры. До 1 марта не было ответа вообще, а сейчас мы получили отказ от Бориса Чучева. Это неудивительно, ведь у них нет никакого плана по урегулированию конфликта. В свою очередь, осетинская сторона продолжает настаивать на проведении заседания смешанной контрольной комиссии по урегулированию конфликта в Москве, а не в Тбилиси.
В конце февраля Москва и Тбилиси обменялись резкими репликами. По мнению российской стороны, Грузия не имеет права в одностороннем порядке пересматривать условия так называемых «сочинских соглашений» от 22 июня 1992 года, положивших конец грузино-осетинскому конфликту. Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, в 1992 году подписавший сочинские соглашения вместе с тогдашним президентом России Борисом Ельциным, в интервью «Радио Свобода» заявил, что был вынужден поставить свою подпись под документом из-за крайней слабости в то время военно-политических возможностей Грузии. Эдуард Шеварднадзе подчеркнул, что в то время и в той ситуации никто перед подписанием соглашений не задумывался хотя бы об обсуждении условий вывода миротворцев из региона. Тогда никому это не пришло в голову. Самым главным было остановить войну, и нам удалось этого добиться. Нам, кроме того, удалось создать смешанную контрольную комиссию, чтобы урегулировать конфликт, и которая следила бы за выполнением соглашений. Мы сделали все, что в то время было в наших силах, заявил в интервью «Радио Свобода» бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут, и время напомнить заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибыла делегация палестинской группировки «Хамас». Представители организации встречаются с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Вене представители ЕС и Ирана обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. В Петербурге вновь совершено нападение на иностранца. Двое молодых людей отобрали у студента из Ливана мобильный телефон. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжает экономическая панорама. Ее, как обычно, подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-феврале увеличилась на 1,7% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 76 миллионов тонн. Объем экспорта российской нефти за два месяца составил 33,5 миллиона тонн. Это на 6% больше, чем в январе-феврале предыдущего года. Агентство по страхованию вкладов подвело итоги конкурса среди управляющих компаний на право доверительного управления средствами фонда обязательного страхования банковских сбережений населения. Его победителями признаны 8 из 11 управляющих компаний, участвовавших в конкурсе: Альфа-Капитал, Атон Менеджмент, Интерфин-Капитал, Капитал, Лидер, управляющая компания Росбанка, Тройка Диалог и Уралсиб. Объем средств, передаваемых им в доверительное управление в 2006 году, установлен на уровне 10% от резерва фонда. Итальянский энергетический холдинг Enel достиг договоренности о покупке 49,5% акций российского энерготрейдера «Русэнергосбыт», сообщили представители итальянской компании. Сумма сделки составит 105 миллионов долларов. «Русэнергосбыт» – независимая компания, которая сегодня обеспечивает поставки электроэнергии ряду предприятий «Газпрома», «Роснефти», «Российских железных дорог» и «Сибура». В холдинге РАО ЕС России отметили, что это первая сделка по продаже иностранным инвесторам энергосбытовых активов в стране. Шведская компания «Тетрапак» объявила о планах строительства в городе Лобня Московской области завода по производству упаковки для пищевых продуктов, крупнейшего в России и странах СНГ. По планам, предприятие стоимостью 100 миллионов евро будет построено в 2006 году. Его производственные мощности позволят выпускать 4 миллиарда упаковок в год, 3/4 из которых будут предназначены для длительного хранения продуктов. Министерство сельского хозяйства России выдало разрешение на ввоз молочной продукции трем украинским предприятиям – «Прометей», «Рось» и «Перятинский сырозавод». Такие поставки были разрешены впервые после 20 января, когда Россия приостановила импорт животноводческой продукции из Украины в связи с нарушениями украинскими производителями российских ветеринарных требований. Американская компания «Боинг», второй в мире производитель пассажирских лайнеров и один из крупнейших военно-промышленных концернов, объявила, что отныне весь состав совета директоров компании будет переизбираться ежегодно. До сих пор это требование распространялось лишь на часть совета директоров компании «Боинг». Курс доллара на сегодня 28 рублей 3 копейки, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 44 копейки, по сравнению с четвергом его курс повысился на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и завершает ее, как обычно, спортивная рубрика. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день. Насколько я понимаю, не так много событий в мире спорта. Тем не менее, наверное, начнем с новостей.
Да, ну, событий действительно немного таких особенно значимых. Начнем, пожалуй, с тенниса. Интересные события проистекают на двух довольно крупных турнирах. Вот женщины играют в столице Катара Дохе. Там определились полуфиналистки. И, в частности, вот Мартина Хингис из Швейцарии, знаменитая теннисистка, победила Светлану Кузнецову, россиянку, посеянную на этом турнире под шестым номером, 7-6-6-2. Таким образом, вот пятый турнир проводит Хингис после возвращения в большой теннис. И уже в третий раз выходит в полуфинал. Ну, одна россиянка будет в четверг сильнейших. Это Надежда Петрова. Она победила китаянку Лина. И также вышли в четверку сильнейших Амели Морисмо, француженка, посеянная под первым номером. Она выиграла у Роберты Винчи из Италии. И японка Аи Сугияма. Она победила Юлию Шруф из Германии. Мужчины играют в Дубае. Это наиболее крупный из проходящих на этой неделе турнир. И там в четверку сильнейших, то есть в полуфинал, вышли первая и вторая ракетки. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Федерер выиграл у Робина Вика из Чехии, а Надаль у Тима Хенмана из Великобритании. Россия будет там представлена Михаилом Южным, который нанес поражение бельгийцу Оливье Рошусу. И также будет там Райнер Шутлер, немецкий теннисист, у своего соотечественника Бьорна Пхау выиграл. Ну и из других видов спорта отметим Лигу чемпионов по волейболу. Тут Локомотив Белогорье провел первый четвертьфинальный матч. Выиграл у себя в Белгороде у итальянской Перуджи в трех партиях. 9 марта ответная встреча. Ну и победитель по сумме двух матчей выйдет в финал четырех, который пройдет в Риме 25-26 марта. И в баскетболе, в Кубке вызова ФИБА, Уралгрейд, пермский клуб, вышел в финал в ответном полуфинальном матче, победив греческую команду Олимпия из Ларисы 84-65. Ну, Уралгрейд выиграл и первую встречу 81-71, так что вот вышел в финал Кубка вызова ФИБА и встретится там с украинским Химиком. Ну, а вообще неделя была очень насыщенная баскетбольными событиями в разных еврокубках, и вот по традиции мы такое представим нашим слушателям обозрение, подготовленное Еленой Приходько.
Уходящая неделя выдалась урожайной на баскетбольные события. Пока в сильнейшем Еврокубке Евролиги УЛЕП идет еще стадия группового турнира, в соревнованиях рангом пониже происходят события наиболее значимые. Так, в Кубке УЛЕП московская «Динамо» уже пытается пройти барьер 1/4 финала. Соперник команде Душина Ивковича попался на загляденье. Классическая команда югославской школы «Цервена Звезда». При этом в ее составе нет больших звезд, но есть много голодной талантливой молодежи, которая еще не успела сбежать в Европу на заработки. Во вторник российская команда отправилась на первый четвертьфинальный матч в Белград. Игра получилась сложная и неоднозначная. Москвичи, показывая неплохой баскетбол в нападении, зачастую допускали серьезные просчеты в защите. Касалось это в основном самого опытного и возрастного игрока сербской команды, 30-летнего форварда Милана Гуровича. Он не просто стал самым результативным игроком матча, набрав 35 очков, он еще и свел все усилия обоих клубов в первой игре на нет. 86-87. С таким счетом «Динамо» вырвало победу в Белграде. Но удовлетворить одно очко преимущества российский клуб, конечно же, не может. Теперь в ответной встрече клубам придется начинать все с чистого листа. Но тем интереснее эта встреча будет для болельщиков. В то же время подмосковные «Химки» уже успешно преодолели четвертьфинальный барьер в розыгрыше Евролиги ФИБА. Здесь команде Сергея Елевича пришлось играть серию из трех встреч. Ведь в первой россияне на своей площадке уверенно победили, а вот во второй, уже в гостях, выиграть не смогли. В среду состоялся третий матч, и тут уж «Химки» не позволили сомневаться в своих силах. 94-78, и бельгийская «Дексия» покидает турнир. Россияне же замерли в ожидании соперника по полуфиналу. Сначала им значился испанский «Хувентуд». Но потом, когда стало известно, что питерская «Динамо» также прошло в полуфинал, произошла небольшая рокировка. Как и год назад, в первом матче турнира квартета сильнейших будут сведены два российских клуба. Несмотря на просьбы команд о том, чтобы соперник определялся по спортивному, а не по национально-географическому принципу, изменений не произошло. Третий участник финала четырех, кстати, также в прошлом году играл в квартете сильнейших. Это БК «Киев». Итоговые матчи состоятся 7 и 9 апреля, а вот где, пока не решено. Ну и, наконец, в сильнейшем Еврокубке московский ЦСКА принимал у себя испанскую «Тау-Керамику», команду, которая в прошлом финале четырех преградила россиянам выход в финал. Сейчас в розыгрыше Евролиги УЛЕ проходит только стадия турнира 16 сильнейших. Первый свой матч ЦСКА выиграл, в гостях обыграл Летово с «Ритас». Второй тоже оказался победным, только домашняя игра с испанцами выдалась более нервной и тяжелой. Провалив первую 10-минутку, москвичи сумели собраться и выиграть 82-76. Сам же наставник москвичей, чей русский язык день ото дня становится все лучше, считает, что подобная неровность в игре его подопечных возникает больше из-за нервозности и неуверенности ряда игроков.
Очень важна игра сегодня. А? И плохая вперед, и потом защита, и подбор контроль. Ключ for winning the game, I think.
Победа с любым счетом была для нас тем более важна, так как мы играли под давлением со стороны противника. Как правило, домашние матчи подобного толка нам не удавались. Как пример могу привести встречи с Монтепаски и Панатинайкосом. Дома такие матчи нужно выигрывать, иначе теряет смысл преимущество своей площадки в плей-офф. Если нам легче играть на выезде, то зачем биться за первое место? Анализировать с точки зрения тренера первую четверть мне не очень хочется. На площадку вся команда вышла нервная, бледная и выглядела статистами, пока Тау забивал нам в быстрых прорывах. Потом несколько игроков пришли в себя, успокоились и взяли встречу под контроль, прежде всего в моральном отношении. Жаль, что в последней атаке мы пропустили эти 3 очка. Думаю, что преимущества в 9-10 очков вполне хватило бы перед встречей в Витории.
Это Тори Мессина, тренер ЦСКА, и Елена Приходько, наш спортивный обозреватель об основных баскетбольных событиях.
Олег, ну и прежде чем мы перейдем к событиям в будущем, позвольте небольшую шпильку в ваш адрес. Прошлый наш эфир в среду, анонсируя матч между сборными России и Бразилии, вы объявили его как великий матч. Я думаю, что вы сегодня согласитесь со мной, что это отнюдь не был великий матч. Тем не менее, возвращаясь к зимним видам спорта, насколько я знаю, довольно интересное и неожиданное сообщение пришло уже, нельзя сказать, что с Олимпийских игр, но из темы, которая связана с Олимпийскими играми, не так ли?
А вы имеете в виду, видимо, шведский такой конфуз небольшой?
Да, да. Ну, что же произошло?
Ну да, даже где-то вот информационное агентство сообщили о том, что шведы могут лишиться золотой медали, завоеванной в мужском хоккейном турнире. Дело в том, что в понедельник, представляя вернувшуюся из Турина команду, поздравляю ее с победой там у себя в Стокгольме, шведская федерация хоккея, как всегда во время таких всяких шоу, там представляла своих спонсоров, и вот именно своих спонсоров, а не официальных партнеров Олимпийского комитета. А это делать вроде бы нельзя, потому что официально, вот что смешно, олимпийский сезон продолжался до среды, а дело было в понедельник. И вот, а во время олимпийского сезона можно только партнеров Олимпийского комитета представлять. Ну уж, на чем, кстати, россияне тоже имели проблемы в Турине, ну вы помните, но там-то было в Турине, а тут это уже было... Да, уже после, в понедельник. Ну вот вроде бы, в общем, что-то такое может быть, хотя все заверяют, что, естественно, никто не заинтересован в пересмотре этих результатов хоккейных, и шведский олимпийский комитет в международный олимпийский комитет ничего сообщать не будет. Если там МОК сам захочет разобраться, ну тогда будут там, соответственно, какие-то контрмеры принимать.
Я думаю, что никаким пересмотром, никаким отбиранием медалей у шведов это не закончится, к сожалению.
Смешно.
Да, довольно такой смешной. Скорее новостью мы заканчиваем спортивный обзор нашей программы. Ну, и я заканчиваю, собственно, программу «Свобода в полдень». Подготовил ее сегодня и провел Виктор Нехезин, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Напоминаю вам, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело» с Татьяной Ткачук. Сегодня тема этой программы – праздники 23 февраля и 8 марта. Что же, собственно, празднуют в эти дни люди? Обсуждают тему историк Алексей Резников, социолог Ольга Здравомыслова и психолог Маргарита Воловикова. Как я уже сказал, ведет программу Татьяна Ткачук. Итак, «Личное дело» сразу после выпуска новостей в час дня 7 минут.
Погиб по меньшей мере один гражданин США, сотрудник дипломатической службы. Наши соболезнования родным и близким погибшего.
Председатель КГБ Белоруссии Степан Сухаренко рассказал о сценарии силового захвата власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хотя юридической ответственности здесь, конечно, нет никакой, быть не может. Но моральная ответственность, конечно, присутствует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода». Говорит